Здравствуйте. Сегодня 3 августа 2014 года, что-нибудь около 6 часов вечера, Израиль. Продолжается война, хотя сложно это утверждать однозначно. Вот по состоянию на 6 часов вечера 3 августа она как бы продолжается. Но что будет через пару часов, неизвестно, потому что курс партии правительства постоянно меняется. Очень сложно за этим всем уследить. О фактическом ходе ведения войны можно узнать из новостных лент. Я даю ссылку на одну из таких новостных интернет-лент в шоу-нотах. А я в очередной раз хочу рассказать вам, как выглядит эта война из тыла, в котором я и нахожусь. Я думаю, что вы уже привыкли к звуковому фону этих подкастов, которые пишутся практически на улице. Это шум деревьев, крики птиц. Именно крики почему-то, они в этом месте не щебечут, как им положено. Они вот так вот перекрикиваются. Люди тоже иногда перекрикиваются, хотя здесь, в общем-то, находится такая конюшня с площадкой для выезда лошадей. Вот они там с лошадьми перекрикиваются. И выстрелы, одиночные выстрелы, это там где-то с арабской стороны тоже довольно обычное явление. Итак, война. Происходит она, по-моему, следующим образом. Солдат, находящийся там, на передовой, в Азии, одним глазом смотрит в прицел, а другим глазом косит на своего командира. Командир, в свою очередь, тоже одним глазом наблюдает за полем битвы, а другим глазом косит на своего командира. Ну и так дальше по цепочке, пока вся вот эта вот косина не доходит до нашего правительства и до, как это называется, главы правительства Биби Нетаньяху, а тем уже приходится по долгу службы косить одновременно в множество сторон. Просто Америка, Англия, Франция, ООН, кто еще, Египет в данном случае, они находятся под разным этим вот укосом, уклоном, углом зрения. И нужно принять во внимание мнение их всех, и поэтому, собственно, поле боя как таковое, и то, что там происходит, по-моему, довольно часто ускользает от взгляда этих высокосидящих товарищей. Назовем их этим старомодным русским словом. И вот этот всеобщий дефект зрения, он порождает какую-то невнятность и противоречивость в ведении этой войны. Потому что лозунги и призывы, исходящие оттуда, вот, со стороны правительства, могут меняться с ужасающей быстротой. То призыв уничтожить Хамас, то призыв такого типа «на тишину откликнется тишина». Это в смысле, если мы перестанем стрелять, то кто-то еще другой тоже захочет последовать нашему примеру. Может быть, даже и арабы. То мы расширяем военные действия, то мы выводим войска из Азы. Это был вот последний призыв, который прозвучал вчера вечером. И всевозможные варианты вот этого вот самого мирного процесса, военного процесса, уже непонятно даже точно чего. Скажем, Америка вдруг там из океана кричит: «Мы объявляем вам перемирие!» Они нам объявляют перемирие. Наше правительство эхом подхватывает: «Перемирие, мире, мире, мире!» Из Каира тоже что-то невнятно кричат. Из других стран тоже доносятся какие-то звуки. А Хамас при этом сидит глубоко под землей. и до него все эти крики с поверхности земли не доносятся. И он продолжает нас обстреливать и ракетами, и минами, и всем, что есть у него под рукой, а под рукой у него, оказывается, есть очень много. А мы потом здесь и сообщаем всему мировому сообществу, что «а вот мы здесь, вот сверху мы тут им объявили перемирие, а они не слышали. Так что можно мы в них тоже немножечко постреляем?» Понимаете, Израиль имеет очень сильную, тренированную, обученную и очень хорошо вооруженную армию. И в тот момент, когда этой армии дают воевать, она побеждает. А в тот момент, когда ее тормозят, это становится опасно для этой армии. В этой войне мы уже уложили 63 человека, это было по состоянию на сегодняшнее утро, из своих солдат и офицеров. Я, наверное, дам все-таки еще одну ссылку в шоу-нотах на список этих погибших. Там на иврите, но можно даже не читать текст. Просто посмотрите на фотографии этих ребят. Большинство из них засняты прямо в военной форме. И качество фотографий позволяет догадываться, что это сделано просто на телефон. Какой-то товарищ его сфотографировал, может быть, там же, в Азии, перед боем. И ребят этих очень-очень не хватает. Арабы, в смысле Хамас, вот в этом отношении они молодцы. Они не обращают ни малейшего внимания ни на какую мировую общественность, на немировую общественность, на просто общественность. Они заряжены на войну. И они воюют хорошо, умело и без оглядки. И, как говорила одна моя знакомая, вся надежда на арабов. То есть именно Хамас своими боевыми действиями и своей фанатичной заряженностью на войну не даст нам сделать хорошую мину при не очень все-таки удачной игре и выйти из нее. Потому что обстрел городов Израиля продолжается, и Израиль обязан как-то реагировать. А вчера вечером состоялось экстренное заседание Комитета по государственной безопасности у нас на кухне. В состав комитета входили я и жена, и мы постановили, практически постановили, точнее, этот вопрос еще находится в стадии обсуждения, но постановление уже близко. Очень похоже на то, что Хамас – это все-таки не наши, не местные арабы. Для местных арабов они как-то слишком умело воюют. Тактика ведения боевых действий нашими местными арабами – довольно привычно это воткнуть нож в кого-нибудь, обкидать камнями машину или человека, прирезать, пристрелить младенца годовалого. Об этом я рассказывал как-то в подкастах. Вот это их техника. Или как вершина боевого искусства – обмотаться поясом со взрывчатым веществом, приблизиться к тебе, не к тебе, конечно, и не ко мне, не дай бог, но приблизиться к первой же группе людей и с боевым кличем «Аллах Акбар» нажать на кнопку, которая запускает в действие весь этот взрывчатый агрегат. В очень художественном переводе этот боевой клич должен обозначать что-то типа гагаринского «поехали». А здесь с этими вот самыми хамасами что-то совсем необычное. Воюют. И что очень любопытно, без оглядки на телекамеры. Их там просто негде поставить в этих пещерах. И теперь вот получается еще вот такая вещь. Вот помните, где-то месяца примерно полтора назад, когда, собственно, и началась вся эта военная тема, началась она с того, что я рассказал о трех парнях, учениках Ешивы, которых представители Хамаса похитили и практически тут же после похищения убили. И потом колоссальные силы армии, полиции, другие специфические подразделения были брошены на поиски этих ребят. И в то время начали очень серьезно трепать Хамас. Арестовано было там несколько сотен этих самых работников Хамаса. И вот, собственно, с этого все и началось, вся эта война. А уже в ходе войны выяснилось, что Хамас подготовился. Подготовился к ведению войны, подготовился к проведению террористических акций и массовых террористических акций. Вот с этими туннелями. Нарыто было колоссальное количество туннелей, которые выходили на территорию Израиля. И в этих туннелях сейчас находят и боеприпасы, и оружие, и минометы, и форму израильской армии. То есть он себе добирается вот до этого места, видимо, недалеко от выхода из туннеля. Переодевается в мундир израильской армии, вооружается там всем необходимым и выходит во всеоружие в Израиле. И вот и делает там все, что ему предписано делать. Все это уже было подготовлено. И, видимо, просто ждало какого-то момента, чтобы они задействовали эту технологию уничтожения. То есть у Гитлера, да сотрется его имя, была разработана своя технология уничтожения евреев в газовых камерах. У Хамаса была разработана своя технология уничтожения евреев, но они не успели ее запустить. И вот эти вот трое ребят, собственно говоря, своей смертью, они и предотвратили запуск этой технологии. Мы о ней узнали раньше, чем она была задействована. Если бы этого похищения и этого убийства и всех военных действий, которые эти события за собой повлекли, всего этого бы не случилось, сложно даже представить, что бы произошло. А теперь все-таки, что же происходит в тылу? В Торе, по-моему, в том месте, где речь идет о войне с Мидьянами, там предписывается организовать призыв на воинскую службу в армию для этой войны по такому принципу. Элеф лемате, элеф лемате. Тысяча с каждого колена, тысяча с каждого колена. Вот именно такими словами там и написано. И мудрецы говорят, что в Торе не должно быть ничего не значащих слов. Если два раза повторяется одно и то же выражение, значит, каждое повторение обозначает что-то другое. И вот это место в Торе трактуется таким образом, что нужно с каждого колена собрать 2000 человек. Тысяча будет воевать, а вторая тысяча будет за них молиться. Таким образом, обе эти тысячи участвуют в войне. Так вот, пока армия воюет, мы молимся. В синагогах проводятся дополнительные молитвы. И когда положение на фронте становится особенно тяжелым, то собирается внеочередная молитва. И несколько дней назад мои дети, которые учатся в религиозных школах, одному из них 6 лет, другому 10 лет, они принесли из школы домой такие две записки, как бы карточки. На каждой из карточек написано: «Я молюсь за и дальше имя и фамилия какого-то солдата определенного. В Израиле организована вообще такая сейчас служба. Есть телефон, по которому можно позвонить, назвать имя солдата, его имя, его, не помню уже, то ли отца, то ли матери. Этот центр координирует вот эту вот деятельность, и за этого конкретного человека будет молиться какой-то совершенно конкретный человек. И вот таким образом мои вот эти вот, которому одному 6 лет, другому 10, молятся каждый за какого-то конкретного солдата. Так же, как, собственно, и другие ученики их школы. Им всем раздали имена. А почему дети? Потому что считается, что в некоторых случаях, особо сложных случаях, детская молитва, поскольку она освобождена от личной заинтересованности, она чиста, максимально чиста. Так вот, благодаря этой чистоте детская молитва может пробить такие заслонки и заставы, через которые иногда молитве взрослого человека сложно просочиться. Я спрашиваю, а как вы молитесь? Ну вот в школе у них есть молитвы, обычные молитвы, которые есть всегда. Вот там они молятся за этого солдата. И плюс к этому еще в развозке, эта школа расположена не в нашем Ишуве, а в другом, до которого сейчас из-за войны нужно ехать в объезд, получается, минут, наверное, 15. И вот в этой подвозке они читают Тейлим, псалмы Давида, за вот этих вот конкретных солдат. Дай Бог им здоровья, дай Бог им вернуться домой здоровыми, целыми, невредимыми, так же, как и всем другим солдатам израильской армии. И вот таким вот образом мои дети тоже участвуют в этой войне. И еще одно нечто, о чем я говорил уже много раз, что если бы это была просто война с Хамасом, я думаю, что мы бы давно уже их победили. Здесь война идет на несколько фронтов, и основной фронт, он не в Азе, он внутри каждого еврея. Вот это вот постоянное, поколениями воспитанная запуганность, вот это вот, а что люди скажут, вот это основной фронт. И если бы здесь мы победили и стали бы в конце концов настоящими евреями, то Хамас бы просто растаял, как летнее облачко. Хамас это что? Это ведь просто индикатор. Индикатор нашего поведения, нашего состояния. Когда мы слабеем, они крепчают. И наоборот. Да, собственно, не только Хамас. Написано в еврейских книгах «Шебехольдур вадур камим алейну лехалютейну». В каждом и каждом поколении встают на нас, чтобы нас уничтожить, стереть с лица земли. Не Гитлер, так Хмельницкий, не Сталин, так Хамас. Уничтожить физически, уничтожить духовно, что является еще более страшным видом уничтожения. И дальше написано «Ваакадаш барагу яцелейну миядам». И Всевышний спасает нас из их рук. Так, может быть, уже как-нибудь помочь ему нас спасти? Ведь спасение утопающих, как мудро заметили советские классики, дело рук самих утопающих. А что же такому утопающему делать? Да просто научиться плавать. Вот я себе представил сейчас на минутку. Если бы государство Израиль вдруг управлялось бы по законам Торы в соответствии с еврейским законом, да ведь никакого бы Хамаса и в помине не было. Просто невозможно представить себе его существование в таких условиях. Невозможно представить себе вот это коллекционирование арабских убийц в израильских тюрьмах. Убийца еврея подлежит уничтожению, насколько я себе представляю этот самый еврейский закон. Не с кем и незачем воевать. Нет повода для войны. Вот это вот и есть мирный процесс в самом настоящем понимании этого словосочетания. А пока мы имеем то, что имеем, плюс надежду, что все-таки этот процесс сдвинется в нужном направлении. Но почему-то для того, чтобы сдвинуть его, нужны войны, убийства и прочие спецэффекты. Так уж мы устроены. Ну а что я могу в этом направлении сделать? Я могу работать над собой, говорить с теми людьми, которые находятся возле меня. И теперь вот такая замечательная возможность, подкаст. Я могу говорить об этом с вами. И я уверен, что все это не бесполезно. Так что, как говорил опять-таки товарищ Сталин, да сотрется его имя, тыл достоин фронта. На этом я с вами попрощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания.